Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Мы приветствуем вас в нашей студии на «Лютеранской волне». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И также вы можете послать сообщение в эфир на нашем сайте teos.fm. А сегодня у нас замечательные гости в студии. И на волне с нами доктор теологии, пастор Евангелической Лютеранской Церкви Антон Тихомиров, наш частый гость, и в особом представлении он не нуждается. А второй замечательный гость – отец Василий Селиверстов. И он скажет о себе несколько слов, потому что это очень интересный человек, хотя еще и довольно молодой священник, но у него замечательный опыт служения. И вообще он умеет рассказывать разные замечательные истории, особенно к нашей сегодняшней теме. Пожалуйста, отец Василий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я православный священник. Действительно, путь у меня на самом деле не очень простой, церковный, потому что, наверное, всякий человек, который идет в церковь и вообще исповедует те истины, о которых мы читаем с вами в Евангелиях, искренне и честно, и не ради какой-то выгоды для себя, он должен, наверное, даже испытывать какие-то препятствия и сложности. Во всяком случае, жало в плоть, наверное, есть у каждого настоящего христианина, как об этом пишет апостол Павел. Но сейчас я служу в храме Марии Магдалины Равноапостольной на Васильевском острове при детской больнице. Это такое временное место служения. До этого мне приходилось служить и в Смольном соборе, который теперь передан церкви. И, в общем, к нему приковано пристальное внимание в связи с этим самых разных людей. И быть настоятелем в небольшом храме в Ленинградской области – это поселок Разбегаево и поселок Кипень, это Ломоносовский район. Если кто-то тоже нас слышит сегодня из этих мест, передаю вам поклон и с благодарностью вспоминаю те времена, то время, вернее, когда мы с вами имели возможность вместе молиться. А по первому образованию я вообще журналист и когда-то занимался епархиальным журналом Санкт-Петербургской митрополии «Вода живая». Собственно, превращали мы его из Санкт-Петербургского церковного вестника, из черно-белого такого тоненького издания на скрепочке в журнал полноцветный, во всяком случае частично. Ну и задавали первый год вот с моим участием такой некий новый формат. Сейчас уже в этом году журналу исполнилось 10 лет. То есть путь пройден большой, да, и, в общем, это тоже такая непростая история для нас сегодня в Русской Православной Церкви издавать официальное издание и при этом иметь возможность какой-то вот какого-то честного разговора, да, потому что в любом случае любая официальность, она предполагает некие ограничения, некие рамки. Но я уже на самом деле 9 лет не имею отношения к этому журналу, но вот с прошлого года сотрудничаю теперь с епархиальной радиостанцией, тоже Санкт-Петербургской митрополии, Град Петров, собственно, только что оттуда. Поэтому у меня такой сегодня
насыщенный день,
с одной радиостанции на другую. Очень рад побывать на «Лютеранской волне», потому что, собственно, это для меня тоже возможность свидетельствовать о том, что пути к Богу различны, но при этом Бог и истина, которую Он принес в этот мир, и царство, которое Он принес в этот мир, оно, в общем, едино. И, конечно, все разделения, которые существуют в христианском мире, это позор на самом деле для христиан, это боль для тех, кто действительно любит церковь, для тех, кто любит Бога. И, конечно, участвуя вот в диалоге с другими церквями, с другими исповеданиями веры, а на самом деле в главном мы едины, для нас едины, ну, как минимум, такой, если такой официальный строгий ориентир, символ веры, который мы исповедуем единым, конечно, все остальное – это такая печальная, историческая, скажем так, трещина и рана, которая до сих пор кровоточит, к сожалению, но я надеюсь, что мы общими усилиями, если не преодолеем, об этом мечтать пока даже мечтать не приходится, но если, во всяком случае, мы сможем немножко эти границы расширить, раздвинуть и предложить друг другу какой-то новый интересный опыт, то уже наше служение и наш разговор даже в этом эфире сегодня, он, в общем, не будет напрасным. Во всяком случае, я в это верю.
Замечательно. Спасибо большое за такую очень хорошую речь. Мне просто чисто профессионально интересно, а наград Петров сегодня какая тема была?
О награде Петрове на самом деле интересная такая история. Там было не совсем эфиром. Мы встречались с французами. Приехала делегация из Франции, «Голос православия». Это такая радиостанция, которая вещала, на самом деле она была создана в 79-м году для того, чтобы вещать на территорию Советского Союза, то есть во Франции они никогда не вещали, это потомки иммигрантов русских создали эту радиостанцию, и один из замечательных богословов вот современности, хотя уже ушедший от нас, отец Александр Шмеман много передач записывал для «Голоса православия», ну и, собственно, сегодня они не вещают, есть только подкасты, да, вот то, что сегодня называется в интернете, но основной архив вещания передан как раз на радиостанцию «Град Петров».
Здорово.
Да, и, в общем, это действительно за столько лет, хотя они вещали не каждый день и не круглые сутки, да, то есть это было ограниченное время, сначала еженедельно, потом был период к тысячелетию Руси, когда они выходили практически каждый день. Но, тем не менее, это вот люди, которые в эмиграции пытались сохранить то богатство и то наследие православной церкви, которое было православной церковью накопленное, но в советский период, к сожалению, не то чтобы развитие, а вообще никакого даже исповедания публичного, как мы все хорошо знаем, ни в православной, ни в какой-либо другой церкви христианской, и не только в христианской, вообще вопрос религии, он был табуирован, и государством, собственно, всячески ограничивалась эта тема, создавалась некая иная квазирелигия советская, наследниками которой мы во многом сегодня являемся, и в лютеранских, и в католических, и в православных храмах последствия этого процесса наблюдаем, когда люди верят в самые разные вещи, и когда такая мешанина в головах присутствует, и христианские, и советские, и постсоветские, и какие-то архаичные символы, идеи смешиваются в некую такую странную гражданскую вот постхристианскую религию.
Несознательно.
Да, сторонниками которой, исповедниками которой на самом деле становятся сегодня многие люди, которые причисляют себя к верующим, к христианам в частности. Но, тем не менее, с этим, наверное, предстоит еще разобраться ученым, исследователям, да, во что же на самом деле сегодня верит Россия, потому что мы понимаем с вами прекрасно, да, что те цифры, которые мы наблюдаем в разных отчетах, они, конечно, не соответствуют действительности в таком строгом смысле.
Я бы сказала, что они не могут соответствовать действительности в строгом смысле, потому что действительно это объять необъятное. То есть они соответствуют настолько, насколько была проведена работа. А вот с нашими масштабами, и территориальными, и количественными, я думаю, что это...
Да, ну даже вот если говорить, например, про православную церковь, да, у нас по разным исследованиям там от 60 до 80% православных в разных вариантах, в разных интерпретациях, но при этом, когда мы спрашиваем вопрос, вот то, что принципиально для православного христианина участие в таинствах, да, вот учение о таинствах, в Евхаристии, в частности, в преломлении хлеба, и вообще, ну даже если не будем вдаваться в тонкости, просто там ежевоскресное, скажем, участие в богослужении, то на самом деле у нас остается там где-то 8-6%, хотя я думаю, и то это завышенные цифры, по моему опыту это 1-2%, вот там, где можно легко определить какое-то процентное такое соотношение, это вот как раз за городом, где ты знаешь точно количество населения в населенном пункте, где, например, есть храм православный, и ты понимаешь, ты можешь посчитать по головам, да, фактически, сколько людей присутствует в храме. Вот я начинал там с 0,0 там какого-то процента, да, закончил через 2 года, это было, наверное, там 5%, и это, ну, на мой взгляд, это выдающийся результат, при том, что легко посчитать в абсолютном выражении какие-то цифры, если всего проживало в том населенном пункте 1500 человек, да, то есть понятно, что это, конечно, очень мало. Так вот, интересно, на самом деле, не кто те люди, которые регулярно ходят в храм, А те люди, которые составляют вот ту оставшую часть, да, вот эта дельта между там 80 или 60%, которые себя декларируют христианами, и теми, кто реально для этого что-то делает, что-то предпринимает, как-то реализует в своей жизни, да, и вот здесь действительно это вот, наверное, самый интересный вопрос, разобраться, кто эти люди, да, которые формально себя относят, но при этом реально, ну, мало соотносятся там с, хотя бы с евангельскими идеалами и никогда не слышали про там, да. Нагорную проповедь, допустим, ну вот самое простое, да, определение или какие-то ориентиры для христианина. И здесь, конечно, вот есть о чем поговорить, над чем подумать.
Вот сейчас мы подумаем вместе, а я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И также можно прислать сообщение на наш номер в Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. И сейчас мы вернемся к теме почвы веры и суеверий, и нам скажет свое мнение Антон Владимирович Тихомиров.
Ну, на самом деле тема достаточно обширная, поэтому, может быть, мы затронем сегодня самые разные ее аспекты, но я как раз хотел бы подхватить вот ту мысль, которая сейчас прозвучала, о том, кого считать истинным христианином, кто воцерковлен, говоря языком православной церкви, кто действительно верит. И вот тот самый вопрос, который прозвучал, во что верят сегодня люди. На самом деле, как мне кажется, мы во многом отстаем от времени, потому что то, что мы понимаем под верой, уже в некотором смысле устарело. Это, к сожалению, это правда. И во мне вот сейчас борются две личности, две, так сказать, ипостаси. Одна – это вроде образованный богослов, который действительно очень резко реагирует на всякие проявления религиозного невежества, с которым приходится сталкиваться не только вот среди простых людей, но и среди, казалось бы, людей, которые так или иначе имеют дело с верой, в том числе и со стороны наших чиновников, со стороны религиоведов, со стороны даже образов, вполне образованной интеллигенции, порой приходится слышать...
Религиоведы – это страшные люди.
Да и самих служителей церкви,
да,
наверное.
Да и самих служителей церкви нередко тоже. Порой приходится слышать удивительные вещи. И это, конечно, вызывает возмущение и непонимание, как люди могут не знать, ну, каких-то элементарных основ. С другой стороны, проблема, на мой взгляд, заключается вот в чем. Вера в христианском понимании – это всегда было некое ультимативное устремление человека к Богу. Ну, последнее из, на мой взгляд, наилучшее определение, это мое личное предпочтение, но тем не менее, на мой взгляд, наилучшее определение, которое было дано вере, это то, которое дал Пауль Тиллих, это ultimate concern, то, что меня безусловно затрагивает. То есть, когда меня что-то безусловно затрагивает, когда что-то является для меня наивысшей ценностью, ради которой я могу пожертвовать всеми остальными ценностями, то я верю вот в это. Но Пауль Тиллих – это все-таки еще 50-е годы, 60-е, может быть. Но сейчас мы живем уже в начале 21 века, и мы видим, что вот это общее мышление в духе постмодерна, оно достаточно далеко продвинулось. И, в общем-то, сегодня мы даже среди людей, которые активно ходят в церковь, вряд ли увидим людей, которые действительно верят вот в этом смысле, для которых вера – это действительно ultimate concern, для которых вера – это все буквально то, что их захватывает. А если мы сталкиваемся с такими людьми, то очень часто они создают у нас впечатление того, что мы имеем дело с фанатиками, от которых тоже лучше бы держаться подальше. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с людьми, которые, с одной стороны, достаточно безразличны к религии, абсолютно не образованы в сфере религии. С другой стороны, мы имеем дело с фанатиками, которые что-то знают и вот ставят это в центр своего собственного бытия. Вот как быть? И вот для меня это сейчас самая важная дилемма, практическая дилемма, с которой приходится сталкиваться в церковной работе и вообще в общении с людьми. Это не ответ на какой-то вопрос, это скорее постановка вопроса.
Ну, можно я скажу два слова? Во-первых, как говорил Сократ, незнание безгранично, да? А во-вторых, у нас у всех, без исключения конфессии в России, был период перерыва традиции именно образования священнического, да? И, соответственно, откуда нам взять всех образованных, если учить было некого и некому, по сути дела? То есть есть отдельные светочи, да? Но их свет, скажем так, ограничен, как и любого источника. Они затрагивали каких-то своих последователей, ближний круг, вот кружок таких же энтузиастов, как они, а остальное было полем невежества, скажем так. Вот. Опять же, все зависит от человека. Многие ищут в церкви некого убежища, где можно без особых способностей и без особых талантов очень неплохо прожить свою жизнь. Это не только работники церкви, это и прихожане, которым лень над собой работать. Они считают, что нужно вот поставить свечку вовремя, самую толстую, вот, положить в ящичек для пожертвований что-то, и можно жить не меняясь, оставаться тем же существом, которое был до этого акта, который, в общем-то, с церковным актом ничего общего не имеет. И самое главное, что священник на приход один, ну, максимум два, да, отец Василий? А разных там бабушек, соседок, родственников и родственниц, которые якобы точно знают, что надо делать в тот или иной день церковного календаря, как вести себя там на кладбище, как вести себя в церкви. И вот бедный человек, который мог бы быть хорошим прихожанином, он впитывает массу всего вовне, плюс еще телевидение, интернет. Это вообще неграмотный человек, там как в темном лесу, тут же потерялся, сам этого не заметил. Вот. И священник один. Он не в состоянии вникнуть в то, чем живет каждый прихожанин, вникнуть глубоко, да, вот посчитать по головам, да еще и влезть в каждую голову, посмотреть в каждое сердце. И самое главное, даже если он видит это, то как же объяснить-то людям, что некоторые вещи вообще не имеют никакого отношения ни к церкви, ни к православной, ни к какой бы то ни было, да? То же самое, например, у нас, у лютеран. Люди ходят по 20-25 лет после открытия церквей, и до сих пор нам казалось бы, что мы их всячески уже наставили, но встречаются всякие забавные вещи, и ты думаешь, господи, человек 20 там, с лишним лет проходил в церковь, может быть, и каждое воскресенье тоже, но у него в голове такая каша, потому что он буквально недавно что-то прочитал в интернете или на даче побеседовал с соседкой. И вот глаза-то у него открылись. Оказалось там, что вот 12 поклонов, и Царствие Небесное тебе обеспечено. Вот. Вот как вы думаете, в чем, может быть, церковь немножечко упускает? Хотя я могу сказать, что да, те годы, что нам дали на восстановление церквей, это слишком мало. Христианство было 2000 лет, а мы хотим за 25 все исправить, да, после того, как у нас его разрушили. Но тем не менее, вот на мой взгляд, например, это гигантская очередь к мощам. Не будем говорить о нынешней очереди, они каждый раз происходят, когда что-то привозят. И с поясом Богородицы было то же самое. Ведь вот они, люди, пришли. Вот они, овцы. Проповедуй не хочу называется. Почему никто с ними не работал в этой очереди? Потому что те, кто слышал, о чем там говорили люди, просто приходили в ужас, и интернет полон цитатами и даже видеозаписями совершенно не церковных высказываний. Где была наша церковь? Вот рядом с этой паствой. Это мой личный вопрос. Ну, а теперь на все вопросы сразу мнение отца Василия.
Да, вы знаете, на самом деле действительно вопросов круг широчайший, и здесь не упустить бы и вообще бы предложить бы какой-то хотя бы более-менее удовлетворяющий человека, пытливого, интересующегося ответ хотя бы по части этих вопросов. Но вот если начать с реплики Антона Владимировича про поводу вот нашего нынешнего состояния сегодня, то я думаю, что да, это действительно серьезная проблема, что вообще сегодня представляет собой и может представлять и должна представлять собой церковь. Даже не вопрос того, в каких мы заблуждениях пребываем, да, действительно, это на самом деле с этим, в общем-то, довольно просто работать, ей было бы желание, это вот ваш, Эльвира, вопрос и ваша реплика, действительно, мы оказываемся абсолютно несостоятельны, и искушение, вот подобное третьему искушению Христа, искушение властью и богатством, церковь на протяжении всей своей истории выдерживает хуже всего сама же, да, то есть мы оказываемся действительно в такой зоне проблем, оказываемся не впервые, и с апостольских времен и до ныне мы постоянно наступаем на одни и те же грабли и постоянно удаляемся в какую-то вот, в какое-то такое пространство с суеверия, да, которые на самом деле питают в прямом смысле этого слова доходы церковные и так далее. То есть много таких практических проблем. Но действительно, если говорить о сердцевине христианства, о сути веры, да, оставить вот тех дельцов от там, православия или от католичества, или от лютеранства, да, которые есть и были, и будут, к сожалению, всегда в церкви, мы ничего с этим, к сожалению, опять же, поделать не можем, потому что человек немощен, пока он не будет исцелен окончательно от этой порабощенности греху, от этого рабства греху, в общем, вряд ли, наверное, что-то изменится. Но действительно мир очень сильно изменился. Человек, наверное, остался все-таки тем же, чем, каким он и был там, и 3, и 2, и 1000 лет назад. В основном пороки, они, может быть, поменяли форму, но суть их осталась той же. Какие-то добродетели, в общем, тоже мы новых не изобрели, несмотря на то, что уже слетали в космос и там опустились на дно, я не знаю, там на Марианской впадине, по-моему, еще не был человек, да?
Или Марианскую уже впадину
были, да.
Уже даже, по-моему, православный крест уже опустил.
Ну вот Конюхов да. Собирается, да, во всяком
плывет,
случае,
да,
по-моему,
да,
собирается.
Будет
еще,
такое,
да. Ну, неважно, будем считать, что он уже был, а во всяком случае, Жак Ив Кусто уже много где побывал, да. Но тем не менее, новых добродетелей ни в космосе, ни в глубинах мы не открыли, а грехи, в общем-то, остались теми же. Но при этом внешний мир действительно серьезно изменился. И даже вот я здесь, будучи сегодня в студии Радио Теос, вспоминаю, как я был здесь, наверное, 3 или 4 года назад, совершенно другое впечатление, совершенно другая студия, совершенно другой свет, темно, другое оборудование и так далее. И вот преображение, оно налицо. Но изменилась ли сущность наша действительно за это время? Наверное, нет, да, но форма нашей жизни, какие-то предпочтения, скорости, интернет, который появился в нашей жизни, действительно и раздвинул границы, и изменил огромное количество наших привычек, и даже если для кого-то это не актуально, кто-то не пользуется интернетом из наших слушателей, он по старинке слушает радио, и слава богу. Тем не менее, есть огромное количество молодых и не очень молодых. Это тоже уже сегодня миф, что только молодежь сидит в интернете и пользуется смартфонами. Вот мои родители, они пенсионеры, но тем не менее, они активно пользуются сегодня электронными всякими средствами. У отца есть планшет, у моей мамы пользуется компьютером, и у них все есть уже, да. В социальных сетях даже, да, уже какие-то, да, да, аккаунты. Да, угу. И на самом деле это новая реальность, которая мы сегодня попали. И сегодня мы, как церковь, конечно, очень архаичны во многом. И православная церковь, и лютеранская церковь, да, хотя вроде бы лютеранская церковь в свое время это был действительно прорыв, это было изменение серьезное и разрыв существовавших таких уже негативных шаблонов, да, но тем не менее 500 лет уже, это не маленький возраст.
Уже
это
свои шаблоны.
Это свои шаблоны, да, это своя уже традиция какая-то, хотя, конечно, здесь свободы гораздо больше, чем, например, там, в православной церкви, в части обряда, допустим, да, это и так далее. Но тем не менее мы видим самые разные проявления, не знаю, там, насколько можно доверять, опять же, тому же интернету, но вот я, например, с удивлением обнаружил какое-то время назад там какого-то, в какой-то скандинавской стране, да, пастора или женщину, по-моему, даже пастора, которая служила в костюме оленя, да, по-моему,
ой,
что-то такое было, да, вот, ну, для того, чтобы развлечь прихожан. И даже если, возможно, мы можем предположить, зная, как сегодня это делается в медийном пространстве, что это некий фейк, да, сегодня настолько размыты границы вообще вот всего, что мы можем только представить, что это кажется вполне допустимым, даже если этого не было, если это просто какая-то шутка чья-то, нам это не кажется чем-то из ряда вон выходящим, потому что мы понимаем, что все относительно, и сегодняшнее вот наше постмодернистское пространство, постмодернистское общество, оно действительно, то есть эпоха великих стилей, например, там в литературе она закончилась, и у нас сегодня нету никаких ориентиров. Если раньше у церкви, ну, допустим, там в Германии у лютеранской церкви, в России у православной церкви, там, не знаю, в Италии у католической церкви, но тем не менее у христиан была некая монополия на истину, монополия на вообще вот определение того, что есть добро, что есть зло, да, на какие-то нравственные, допустим, критерии, не только нравственные, то сегодня эта монополия нами утрачена, и понятно, что это началось не сегодня, там, и активно в эпоху Возрождения, да, но сегодня это достигло некого апогея, и сегодня всякое утверждение, оно может быть подвергнуто сомнению, да, и ты говоришь, что это для тебя истина, но это для тебя истина, а вот у меня другой путь, да, и у нас нету неких общих каких-то критериев, неких общих ценностей, несмотря на то, что мы про них постоянно говорим, традиционные ценности, да, вот мы едины, в этом мы христиане, вот мы знаем, но при этом мы их никогда не перечисляем, мы только ссылаемся, и на экспорт у нас одни традиционные ценности, когда у нас выступает там какой-нибудь чиновник МИДа где-нибудь на международной площадке, он говорит про свободу слова, про уважение, про вообще про какие-то естественные, неотъемлемые свободы. Когда это произносит какой-нибудь там наш национальный лидер, один из двух, на внутренний рынок, то у нас совсем другие ценности. Это семья, это традиционный брак там, и так далее. Да? И в этом смысле мы абсолютно вот находимся тоже в каком-то поле допущений и спекуляции на самом деле. И вот сегодня, опять же, предвосхищая, может быть, ваш вопрос, у меня нет ответа, да, у меня нет ответа, так же, как у вас нет ответа на ваше вопрошание, какой сегодня должна быть церковь для того, чтобы вот актуализировать те слова, те дела, вообще тот подвиг и то служение Иисуса Христа, которое он осуществил в мире 2000 лет назад, когда он сюда пришел, вот какова должна быть церковь сегодня? Потому что, с одной стороны, для меня, как для православного христианина, для меня, конечно, важна традиция, я понимаю, что она возникла не на пустом месте, что она возникла из лучших, опять же, побуждений, да, какие-то определенные традиции, определенные вот правила, которые возникли в православной среде, они появились, потому что кто-то достиг, идя этим путем определенных успехов, и он хотел поделиться с другими, это вошло в некую норму и так далее. Но, конечно, качество нашего знания сегодня об этих традициях, оно чрезвычайно низкое, мы идем с конца, да, то есть мы берем традицию и начинаем ее исполнять, но не задаем вопрос, как она появилась, зачем она появилась, вообще какой в ней смысл. И получается, что исполняем огромное количество каких-то совершенно пустых, бессмысленных действий, но тем не менее, все-таки есть определенная красота в любой традиции, в любом обычае, скажем так, да, даже, может быть, не связанном с верой, но все равно мы любим какие-то свои привычки, допустим, да, ну, я не буду говорить про какие-то пороки, потому что это первое, что приходит на ум, да, но вот какие-то даже добрые привычки, там, не знаю, кто-то любит летом на даче вот обедать на террасе, да, у него есть терраса открытая, и вот, ну, нравится человек на открытом воздухе, ничего плохого
половина
в этом нет.
Половина наших прихожан уже там.
Да, и слава богу, да. И мы бы с радостью к ним присоединились, я думаю, и не обсуждали бы, может быть, в чем-то очевидные вещи, но, тем не менее, все-таки для кого-то, я надеюсь, этот разговор, может быть, будет полезным. Но вот традиции, они имеют определенную красоту, если ты понимаешь, откуда они возникли, если ты понимаешь, что вот здесь это действительно какая-то совершенно посторонняя, да, или даже потусторонняя вещь, которая совершенно вообще не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к вере, ни к Евангелию. А там, например, если говорить про православие, что-то, что пришло из там, культа императора, да, из византийского, абсолютно там в одежде или в каком-то даже строении богослужения, оно абсолютно, если мы это уберем, изымем, пропустим, это никак не повредит нашему вот, нашим отношениям с Богом. Но, тем не менее, определенное какое-то чувство принадлежности вот к исторической церкви, к связи поколений и так далее, это все-таки имеет определенный смысл, определенную красоту и так далее. Но все-таки мы сегодня безнадежно действительно отстаем от времени. Мы не способны сегодня часто, ну, во всяком случае, про православную церковь, и это можно уверенно сказать, предложить хоть что-нибудь ценное или хоть что-нибудь убедительное. Даже не ценное, ценное все-таки существует, но чтобы добраться до этой ценности, да, вот какую-то убедительность даже в нашем образе жизни очень сложно найти. И вот здесь вспоминается Честертон, известный писатель британский, который в свое время сказал, что единственный убедительный аргумент против христиан – это сами христиане. Да? Я не ручаюсь сейчас за точность цитаты, Но, тем не менее, действительно, наша реальная жизнь сегодня и наше следование в чем-то даже и обряду, который мы любим, который мы отстаиваем, за который мы готовы там иногда идти на совершенно неподобающие для христиан поступки, произносить какие-то совершенно неподобающие слова, все это делает нас заложниками каких-то внешних совершенно вещей. Да? И вот, наверное, одна из целей какого-то диалога нашего межкультурного, межхристианского, внутрихристианского, даже не межхристианского, потому что у христиан не может быть ничего такого между, да, разделяющего нас, может быть только объединяющее, а то, что разделяет нас, мы вполне можем оставить за скобками и ничего от этого не потерять. И все-таки разный взгляд на проблему, разный взгляд на преломление вот вроде бы одного Евангелия, такая маленькая книжка, как вот один староста одной церкви православной, известной довольно в Петербурге, говорил людям, которые шли на библейский кружок, и он любил очень подшутить, и они, ну, приходили периодически новые люди, и подходили и говорили: «Вы не знаете, а где вот здесь читают Библию?» И он всегда на них так смотрел, и так нарочито, вот так пренебрежительно говорил: «Ну что то вы, вот такая маленькая книжка, что вы все время читаете?» Говорит: «Не знаю я, где они читают». Ну и показывал в верном направлении после этого, как бы проверяя готовность людей на самом деле вот сделать этот шаг навстречу вот к какой-то истине. Да, и действительно, маленькая книжка, и вроде бы все понятно, написано огромные тонны книг, написаны, сказаны гигабайты, да, там речевых файлов можно было бы записать из того, что там терабайты и даже, не знаю, гуглобайты, если такие существуют, информации уже об этом сказано, и тем не менее все равно мы живем плохо. Все равно это не находит какого-то реального воплощения в нашей жизни. Мир глобально не меняется, да? Мы все равно встречаемся с разными угрозами. Мы все равно проигрываем в каком-то диалоге с каким-то более сильным противником, который предлагает более простые решения, я имею в виду какие-то...
И более страшен для обычного прихожанина.
Да, да.
И разные вот магии действительно... и прочие пугают людей так, что люди действительно проникаются, а церковь, она ничем не пугает.
Церковь ничем не пугает, но иногда она предлагает свою магию в обмен на это. Вот я могу сказать,
немножко,
в отличие, там, допустим, от протестантских церквей, да, в которых тоже на самом деле существует своя магия, и особенно вот там, если говорить про разные там харизматические движения, да, действительно очень это традиционного христианина это действительно пугает. Я сейчас ни в коем случае не берусь обсуждать это.
Есть шаманские практики, есть другие практики. Магия везде своя, да.
Магия есть везде своя, да. Ну вот, например, в православной церкви я постоянно сталкиваюсь с тем, что есть некий определенный вот устоявшийся как такой гражданский стандарт того, что должна мне предложить церковь, когда приходят люди и говорят: мне нужно вот,
набор, да?
Да, мне нужен молебен, вот там, чтобы вот мне квартиру продать, да, и ты начинаешь, пытаешься объяснить, вы знаете, очень деликатно, аккуратно, да, говорите, вы все-таки, наверное, Господь это не риэлтор, да, это не какой-то брокер по недвижимости, который сегодня решит ваши проблемы, которые перед вами стоят, хотя я этого не исключаю, да, но мне как-то неловко к ним обращаться с этими вопросами, может быть, есть что-то более важное для вас сегодня. Иногда это вызывает такое очень серьезное противодействие, такой негатив, да. Правда, закон о защите прав потребителей еще ни разу не вспоминали, но мне кажется, что скоро до этого дойдет, да. Какое вообще имеете право мне задавать вопросы, да? Вот у меня есть некая потребность, да, мне надо продать квартиру, у меня дети там, значит, которые
надо помочь тогда.
Да, а вы здесь мне задаете какие-то вопросы, да? Сколько мы будем тратить время на вот эти ваши разговоры? Ну, я, может быть, сейчас немножко утрирую, но на самом деле ситуация очень тяжелая, да. Но просто форма может быть немножко другие, но суть, конечно, она одинаковая. И все мы выросли и родились, ну, пока еще, да, большинство населения России родилось в Советском Союзе. И даже то молодое поколение, которое сегодня, может быть, уже родилось в современной России, да, в общем, с 93-го года, если брать даже, да, или там с 91-го, уже, в общем, совершеннолетних, там не одно, там два, наверное, даже уже, может быть, поколения, ну, одно точно уже успело вырасти и даже занять какие-то посты, пускай, может быть, не самые высокие, но тем не менее в экономическом секторе, даже в политике мы уже встречаем там молодежь и так далее. Даже вот президент Франции сегодня уже, это такой чрезвычайно молодой возраст, возраст для, по сравнению с другими европейскими лидерами, там 39, по-моему, да, ему 38, да, что-то, что-то, да, что-то, да, в таком духе. А я уж не говорю про более молодое еще поколение, и даже они все равно воспитываются родителями, воспитываются школой, воспитываются средствами массовой информации, которые черпают свое начало и свои истоки вот в советской парадигме, да, и, конечно, мы все в этом смысле здесь равны, и я думаю, что и у иудеев, и у мусульман похожие проблемы.
Ну, я напомню еще раз наши телефоны. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И также в Viber и WhatsApp мы ждем ваши сообщения по номеру плюс 7 977 850 09 96. И мы продолжаем. Антон Владимирович хочет что-то сказать?
Ну, я готов практически полностью согласиться с отцом Василием, практически полностью.
Но.
Нет, никаких «но», просто есть несколько вещей, которые я бы, с одной стороны, заострил бы, может быть, какие-то вещи поставил бы под вопрос. То есть на сегодняшний день, как мне кажется, церковь попала в своего рода, казалось, между двумя жерновами. Может быть, это и неплохо где-то, может быть, это как раз покажет нам выход. С одной стороны, к церкви относятся примерно так, как относятся к искусству, к музыке. Да, то есть я хочу получить некое эстетическое впечатление, хочу, чтобы на меня что-то воздействовало. Я иду в музей, я иду на концерт, я ставлю любимую музыку в своем плеере, я читаю хороший роман, хорошее стихотворение, потом читаю другое стихотворение. То есть это, с одной стороны, такое отношение к церкви, как некое эстетическое взгляд, с другой стороны, отношение к церкви действительно как к некоему магическому институту, который может помочь в решении конкретных проблем при помощи конкретных методов. И то, и другое отношение к церкви очень иногда причудливо переплетается друг с другом, иногда у разных людей присутствует то одно, то другое. Один из богословов современных западных как-то сказал, что в современном мире музеи становятся храмами, а храмы становятся музеями. То есть человек приходит в храм как в музей, чтобы посмотреть на какие-то произведения искусства, иконы, фрески и так далее. А в музей он приходит как в храм, чтобы получить некое вот благоговейное ощущение. В этом что-то есть. Равным образом и вот в таком магическом отношении. Вот надо смотреть на то, что мы можем говорить людям, которые оказываются раздираемы, а может быть, не раздираемы, может, для многих людей есть здесь определенный синтез. И вторая мысль, которую я бы тоже хотел скорее в вопросительном ключе поставить. Действительно, мы очень часто говорим, и в общем это верно, что человек не изменился за последние тысячелетия. Все осталось прежним, его пороки остались прежними, добродетели остались прежними. С одной стороны, это верно, а с другой стороны, а вдруг это не совсем так? Вдруг человек изменился? По крайней мере, среди антропологов, среди социологов есть разные теории о том, как развивалось человеческое сознание. Оно далеко не всегда, если следовать этим отдельным теориям, было таким, как сейчас. То есть человек мыслил, видел мир, видел самого себя совсем иначе, скажем, еще 500 лет назад или уж точно 1000 лет назад. Может быть, действительно в человеке какие-то изменения происходят. Почему для меня вот эта мысль важна, и почему, мне кажется, о ней мы должны особенно думать, хотя и хочется в первую очередь себя оттолкнуть, нет, человек не меняется. Почему эта мысль важна? Потому что в православной церкви, да, есть большая приверженность традициям, это замечательно, на самом деле, ничего плохого здесь нет, и любая традиция, она действительно, как вот отец Василий сказал, она не придумана, она выросла изнутри, она выросла как нечто органическое, как нечто, в чем люди действительно испытывали потребность.
Может быть, мы сейчас немножко недоросли до этой традиции.
Отчасти, может быть, и даже если в православном богослужении очень много, ну, а равным образом, скажем, и в римской мессе, которая отчасти, используемая мы, лютеране, перенята не из каких-то библейских корней, а, скажем, из византийского придворного ритуала или там римского придворного ритуала, в этом нет ничего плохого, потому что этот ритуал тоже возник не сам по себе, он возник как ответ на какие-то глубинные потребности человека, как что-то, что на человека должно воздействовать. Но традиция – это хорошо, скажем, но западная церковь, скажем, лютеранская церковь, не знаю, как насчет костюма оленя, я о чем-то подобном тоже слышал, не уверен, что это правда, вот, но, по крайней мере, очень многие лютеранские, да и не только лютеранские, очень многие протестантские церкви как раз стараются вроде бы идти в ногу со временем. Церкви оснащаются самыми современными достижениями техники, ведется проповедь в интернете, при помощи мобильных телефонов, самыми современными способами. Делается все, что вроде бы должно привлечь современного человека. Современная музыка, современное искусство, но радикально положительных результатов это не приносит. Да, это способно привлечь какое-то количество прихожан.
А какое-то оттолкнуть?
Какое-то оттолкнуть, но в любом случае это не дает прорыва.
Ну, скажем, то есть, церковь разрешила себе эксперимент. Начнем с этого.
Дело не в том, что эксперимент...
Каждая церковь в разной степени. Некоторые совсем на йоту да, отступают, а некоторые позволяют себе глобальные эксперименты. Но церковь разрешила себе.
Нет, это замечательно. Эксперимент это замечательно, но проблема в том, что не... это вроде бы попытка следовать духу времени успеха не приносит. Попытка сохранить верность традициям тоже успеха не приносит. То есть мы, пока мы думаем о форме, о том, какая форма лучше, традиционная, современная, мне кажется, мы упускаем что-то важное. Может быть, действительно что-то изменилось в содержательном плане, может быть, действительно человек изменился, и просто наши старые содержания, наши старые какие-то вот базовые идеи, они действительно его не достигают больше. И нам надо думать не о смене формы, а вот о каких-то более глубоких вещах, но вот это действительно... Очень большой вопрос. Собственно, сейчас это высказывание считается часто устаревшим, и многие современные богословы говорят, что, конечно, все это не совсем так, но это тот же вопрос, который, тот знаменитый вопрос, которым задавался Дитрих Бонхёфер, как христианству стать нерелигиозным. Да, мы сейчас можем этот вопрос сформулировать иначе, да, потому что слово «религия», оно тоже довольно коварное, но как христианству стать доступным современному человеку? Как христианству существовать вне традиционных или вот... любых привычных форм. Вот это действительно большой вопрос.
Можно такой момент? Вот есть у меня одна знакомая писательница, и у нее есть любимая поговорка, которую я сейчас вспомнила. Она всегда говорит: «Ложка хороша к обеду». Может быть, проблема в том, что вот дайте кусок хлеба, пусть даже чёрствого, да, и невкусного, человеку голодному, у которого этот хлеб все, что есть, и он его съест. И будет вам благодарен. И, может быть, придет к вам за следующей порцией этого хлебушка еще, когда в следующий раз проголодается. Мне кажется, что церковь сильно пресытила, так сказать, рынок своих продуктов, которые население может потреблять просто бесконечно. На все случаи жизни, ну вот, может быть, разве что в случае покупки и продажи квартиры, но на все случаи жизни церковь что-то предлагает. То есть, когда приходит даже не голодный, а такой... вполне себе сытый прихожанин, но у которого есть еще немножечко места для десерта. Вот, он заходит в церковь, и вот этот десерт он, собственно, потребляет. Либо в эстетическом плане он вот постоит, посмотрит, так сказать, ощутит некую благодать и чуть-чуть совсем. И даже со священником беседовать не будет. Вот постоял там, может быть, свечку поставил, вот, может быть, там иконку домой купил. Или вот вообще, не заходя в церковь, там, пригласил на освещение автомобиля. Осветил и радостно поехал, и по встречке погнал, потому что все, голод утолен, дальше уже можно не думать. Вот. У нас нет, я думаю, по-настоящему голодных прихожан. Как это было еще там вот в первые годы воссоздания церквей. Когда действительно люди за 70 лет настолько изголодались по вот этому духовному общению, по каким-то знаниям, потому что, согласитесь, у нас зайди в любой дом, особенно к пожилым людям, у нас у всех стоит один набор книг на полках. Мы все воспитаны на одних и тех же книгах, которые получали по подписке, да, и собирали за макулатуру. Примерно даже одни и те же издания. Не было другого. Нельзя было об этом говорить. А в человеке эта потребность все равно жила. А вот сейчас уже не живет. Сейчас она живет в единицах, которые действительно хотят чего-то такого истинного, чего-то такого именно насыщающего. Одно дело, когда человек привык питаться фастфудом, и другое дело, когда он действительно перестал есть, проголодался, из него вся эта дрянь вышла, и ему достаточно простой корки хлеба. Вот таких людей у нас практически уже нет. Потому что и наших лютеран в свое время закармливали и всем чем угодно. И не только проповедью, но и различными там и лекарствами, и обедами бесплатными, и всем, чем можно, да. Вот. То есть сейчас наши прихожане, ну, скажем так, практически всегда сыты. А сытый человек не зайдет в столовую так же, как он не зайдет в церковь в воскресенье. И остается только вот это суеверие, которым, к сожалению, часто пользуются не только церкви. Не только церковная традиция может что-то предложить, но и разные бабушки, дедушки, колдуны всех мастей и так далее. А человек недостаточно образованный, человек недостаточно разборчивый в информации, зайдя в интернет и увидя какой-нибудь заговор, где там не знаю, употребляется слово «церковь» или употребляется имя какого-то святого, воспринимает это как церковную традицию. И тут уже он и попался, что называется. Он подсаживается на легкое удовлетворение своих потребностей. Ведь ничего делать не надо. Достаточно там, не знаю, там, в новолуние выйти на перекресток, прочитать там 10 раз заговор, и все у тебя в жизни сложится, да? Это вот то, что называется «без труда рыбка из пруда». И вот вторая поговорка, которую я хорошо помню, это «на Бога надейся, а сам не плашай». Так вот у нас «сам не плашай» уже тоже немножечко забыли, что надо вообще-то что-то достигать и самому.
Но мне как раз кажется, что скорее наоборот, потому что, опять же, когда мы говорим с одной стороны суеверие, с другой стороны магия, или с одной стороны религия, с другой стороны магия, мы немножко лукавим, потому что нам нужно тогда сначала определиться с понятием, а что такое религия. И, как известно, никто не знает, что такое религия. Религия – это конструкт, придуманный в рамках эпохи Просвещения в XVIII веке, чтобы описать некую сферу человеческой жизни, которая в тот момент начала становиться несколько отдельной от всего остального. Но что эта серия, что эта сфера человеческой жизни означает, сказать очень сложно. Я бы сказал максимально просто, вот пользуясь словами Тьера де Шардена частично, у человека есть сфера активного и сфера пассивного, человека в жизни окружает. И в сфере активного он знает, вот здесь я должен приложить свои усилия, как, этому он учится, этому он тренируется, а есть сфера пассивного, то, на что он повлиять не может. Разумеется, эти сферы не совсем четко отделены друг от друга, есть некая переходная зона, но тем не менее религия, вот на мой взгляд, в самом общем смысле слова, это попытка как-то взаимодействовать со сферой пассивного. Либо осознавая свою пассивность, либо пытаясь продолжить свою активность в эту сферу какими-либо способами, ложными или не очень ложными. И вот так рождается магия, так рождается современное отношение к религиозным вопросам, попытка воздействовать на сферу пассивного. А, в общем-то, первое, чему человек, на мой взгляд, должен научиться, это принимать сферу пассивного, как то, что он действительно не может изменить. Может быть, вот этого нам не хватает.
И можно вот я прочитаю две цитаты из статьи нашего незримого собеседника, католического священника отца Хосе Вегаса. Он написал статью на тему магии и религии, и, в общем-то, о многом мы сегодня поговорили, но вот две библейские цитаты у него здесь в конце хочу прочитать. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а самого себя погубить или повредить себе?» Из Луки 9 главы. И другая. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Это из Матфея 7 главы. И я попрошу отца Василия, как нашего замечательного гостя, действительно замечательного, очень здорово сегодня получилось, закончить нашу передачу. У нас еще 3,5 минуты. И сделать некое резюме ко всему сказанному.
Ну вот я, пока вы говорили, размышлял тоже, действительно, мы много вопросов поставили, и чувствуется, что нас волнуют эти вопросы, действительно, это не просто какое-то такое теоретическое мудрствование, а как вот нам привлечь больше прихожан, чтобы и дальше каждый может подставить то, что ему нравится. Но если говорить действительно о том, что нас волнует, я, к сожалению, да я думаю, что и другие люди, которые гораздо мудрее и умнее меня, вряд ли мы предложим какой-то новый ответ. И вот как раз та цитата, которую вы сейчас привели из Евангелия от Матфея про узкие врата, наверное, ее можно интерпретировать и таким образом, что вот эти какие-то новые ответы, которые мы можем найти, да, вот некие новые широкие врата, то есть подстраивание действительности под наши вопросы, они на самом деле не приведут нас к ответу. Да? То есть если мы сегодня придумаем какой-то новый хитрый ход, который будет нам удобен, который нам понравится, на самом деле, вряд ли он будет, к сожалению, эффективен. И поэтому я думаю, что так же, как педагогика, которая известна еще со времен там, Древней Греции, да, и которая ничего нового за несколько тысяч лет своего существования не изобрела, также и христианская педагогика не может сегодня предложить ничего нового, кроме как, наверное, ну вот так, чтобы не совсем какие-то банально цитировать там заповеди, да, или какие-то слова, я бы свел это к двум, наверное, таким наиболее важным компонентам. С одной стороны, это образование в самом широком смысле слова, да, потому что нас губит невежество во многом. Образование и там любое, причем естественно, научное, гуманитарное знание, да, вот все, что помогает нам познавать окружающий нас мир, людей, которые живут в этом мире и так далее, друг друга помогает познавать разные традиции и так далее. С одной стороны, да, то есть вот широта взглядов, готовность воспринимать новое и так далее. И второе – это личный пример, да, вот то, о чем говорит педагогика, то, что единственное имеет, как сказали бы фармакологи, доказанную эффективность, да. Вот это действительно личный пример, он доказан эффективен. И христианство строилось на личном примере, и там, не знаю, Сергий Радонежский, и Мартин Лютер зажигали именно своим примером, своей жизнью сердца многих и многих людей. И я думаю, что, конечно, нам нужно стремиться познавать мир, да, и нам не нужно отвергать те ответы, которые уже были даны до нас, которые, может быть, предложены нам даже в Евангелии, да, как некие устаревшие, но попробовать просто следовать каким-то простым словам, простым вещам, простым делам, да, и вот собственным примером реализовывать это в своей жизни, и тогда, возможно, мы чего-то добьемся, хотя бы посмотрим, да, и на собственном примере убедимся, так ли это или нет.
Обязательно попробуем, тем более, что особо выбора у нас нет. Я думаю, с церковью мы связаны теперь навсегда. И я очень благодарна нашим сегодняшним гостям. Антон Владимирович, отец Василий, вы просто замечательно все сделали. Итак, на Лютеранской волне до следующего раза. До свидания.